Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость Юрий Владимирович Пущаев, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук и НИОН РАН, сотрудник портала «Православие.ру», кандидат философских наук. И мы говорим сегодня о философской оттепели 60-х годов и ее ярком представителе, православном философе Генрихе Степановиче Батищеве. Вот действительно очень интересно, я не знал о том, что это была такая вот советская семья, да, что отец его был идеологический работник, по сути, вот, и это уже было как бы другое поколение, это второе советское поколение, можно сказать так, да, вот, но в то же время в эту эпоху продолжали работать и работали такие русские философы, как Алексей Федорович Лосев, который получил образование еще в Серебряном веке, до революции, закончил университет, и который всю жизнь был верующим православным человеком, хотя ему тоже пришлось надеть на себя маску марксиста и принять какие-то правила игры, тот же Изопов язык, потому что иначе его просто бы не печатали и отправили бы, его и так отправили в места не столь отдаленные в 30-е годы, вот, но ему удалось оттуда выбраться. Работал в эти же годы и Михаил Михайлович Бахтин, который был доцентом Саранского педагогического института и, преподавая в Саранске, написал и Франсуа Рабле, и «Народная средневековая культура», и свои работы о Достоевском, «Проблема поэтики Достоевского». И, опять-таки, известно, что Бахтин был православным человеком, хотя тщательно маскировал свое православие, как активно его не выражал в своих работах по филологии, да? Вот. Но это были люди более старшего поколения, то есть, условно говоря, люди, которые успели застать дореволюционную культуру, дореволюционное образование. А Генрих Батищев – это был человек, скажем так, советской уже генерации.
Причем 32-й год рождения.
Послевоенной. Да, то есть войну он пережил ребенком, и образование он получил на философском факультете уже Московского университета после войны. Вот как он соотносился с этими людьми, и есть ли между ними что-то общее?
Есть. Дело в том, что вот если говорить про Батищева, нужно подчеркнуть, что для позднего Батищева зрелого, с другой стороны, ведущей идеей становится идея глубинного общения.
Цитата. Генрих Степанович Батищев. «Найти и обрести себя». К числу существеннейших недостатков, а лучше бы сказать суровее и жестче пороков рода людского, следует отнести глубинную необщительность каждого из нас и всех нас вместе взятых.
Главное человеческое содержание, оно формируется в сопричастности с другими людьми, в сообщинности с ними. Вообще человек, он формируется в межсубъектных отношениях, субъект-субъектных отношениях, как говорил Батищев, когда люди, они вот как бы обращены друг к другу и через себя вообще к универсуму. Вот к чему я это говорю? Вот эта вот его идея глубинного общения, которая, кстати, вовсе не отрицает молчание, одиночество. Батищев говорил, что вот иногда вот все равно, находясь в глубинном общении, нужно какое-то время побыть одному, чтобы потом еще теснее и лучше понять остальных, с кем в общении я нахожусь. Нужно на какое-то время из этого глубинного общения выключаться, набираться новых сил. Тут явная параллель с монашеством все-таки, на мой взгляд, прослеживается, что это вот моменты одиночества, это вот какой-то вот, возможно, опять-таки, он изоповым языком говорил о монашестве, глубинное общение. Вот. И, значит, какая тут явная параллель есть? Философия диалога, которую в том числе развивал и Бахтин. И есть очень интересная работа Батищева, где он критикует Бахтина, точнее, даже не то чтобы критикует, потому что Батищев одновременно признавал себя и учеником Бахтина, и очень так почтительно к нему относился. Он критиковал одно из возможных пониманий философии диалога Бахтина. Он говорил, что как бы диалог сам по себе — это еще не спасение, не выход вот на уровень какого-то глубинного общения, потому что в диалог можно вступать, вовсе не раскрываясь перед другим человеком, а просто обмениваясь с ним информацией.
Ну, заключить... о погоде, поговорить о погоде.
Да, например, заключить, да? Какой-то, это может быть какой-то, как он говорил, холодный договор самоутвержденцев. Вообще вот для позднего Батищева очень характерна критика своецентризма, антропоцентризма, своемерничества, самоутверждения. И что говорит, это может быть просто вот какой-то вот такой вот пакт о том, что вот каждый свое сказал, и каждый при своем остался. Вот. И такое понимание диалогичности Батищев считал глубоко неверным. Он считал, что как бы вот настоящее общение, оно состоит, во-первых, в полной открытости тому, с кем ты общаешься. Во-вторых, тут действует такой принцип, который вот он такой немножко неуклюжий термин употреблял, как «другодоминантность». Другодоминантность, когда вот доминантой главным становится другой в общении.
Другой и друг.
Друг и другой, да. Ты считаешь его выше себя и важнее, чем ты. Вот это вот считал Батищев настоящее общение, глубинное общение, настоящий диалог. А вот такой вот диалог, такая интерпретация диалогичности по Бахтину, вот, которую Батищев критиковал, это, кстати, то, по которому пошел философский мейнстрим, о чем я говорил в начале, что вот наш философский мейнстрим, на мой взгляд, был проникнут такими либеральными идеями, поэтому он, кстати, и носился с восторгом с этой диалогичностью Бахтина. Но, опять-таки, диалогичность можно понимать по-разному. Вот мне кажется, что эти идеи Батищева, они очень глубокие и интересны. Вот его критика такого понимания
мне диалогичности вот Бахтина. Мне вот этот либеральный мейнстрим, как ты говоришь, напоминает такой современный концепт, который сейчас очень активно продвигают, постправды. Угу. То есть, когда, вообще-то говоря, никакой правды нет, а есть многообразие точек зрения, многообразие истин, и каждый из них истинно, иногда они противоположны друг другу, вот, но мы должны все признавать.
Так Батищев это и критиковал, что как бы это такой диалог, в котором, собственно, за истиной уже не стремятся, нет какого-то общего содержания, к которому все-таки собеседники хотят прийти.
Разговор ради разговора,
да.
Вот, чтобы выявить полифонию точек зрения. Да, пусть цветет 100 цветов. Да? Да. Вот, это такой диалог, конечно, без стержня, без внутреннего ядра.
Который распадается в итоге.
Вот. Да, а вот ты говоришь, что другодоминантность. Вот здесь мы слышим слово «доминанта», а оно в истории русской философии связано с творчеством Александра Ухтомского. Да?
Так он и взял из чтения Ухтомского в конце 70-х.
Ухтомского, который был очень интересным тоже мыслителем, поскольку он закончил семинарию, получил православное образование, и после этого закончил биологический факультет. Стал ученым, естественно, научным, да, но не отрекшись от веры православной. Вот, то есть это такой крупный физиолог, естествоиспытатель, но сохраняющий православные представления о мире. Причем это происходило вот в самом начале советской эпохи. И его идеи доминанты, вот как главного в человеческом характере, в его личности, да, есть то, что определяет личность, есть то, что главное для человека, сокровенного сердца человека. Да? И вся деятельность человека, она выстраивается вокруг этой доминанты. Условно говоря, если доминантой для человека является вера в Бога, то, наверное, и экономикой, и бизнесом, и творчеством он будет заниматься так, как верующий человек, а не так, как атеист. Вот. То есть это очень интересная тема именно вот такой психологии православной, тема доминанты.
Ну вот на Батищеве чтение Ухтомского очень сильно сказалось, как бы вот такой установленный факт. Вот поэтому это, конечно... Кстати, вот интересность фигуры Батищева еще в том, что он, да, имел много учеников, в том числе, вот, которые стали священниками. Я как бы критикую его философское содержание, что там как бы недовыявленное православие, с одной стороны. С другой стороны, вот есть эти интересные идеи, о которых я сказал, другодоминантность, критика такого вот диалогизма Бахтина, как такое предвестие критики толерантности. Это вот замечательное понимание детства. И вот интересно, что близкие Батищеву люди, ученики, Киеву или такие единомышленники или как бы участники его диалога, они не только в России живут. Вот самые значимые статьи по Батищеву написал, с одной стороны, Александр Хамидов, который проживает в Казахстане, в Алма-Ате, сотрудник тамошнего института философии, по крайней мере, недавно был, не знаю, где он сейчас, может, по-моему, даже в Алтай переехал, не уверен. А другой – это Виктор Малахов в Киеве. И там вот или Шердаков, ученик Батищева, он тоже был из Киева. Вот интересно такое вот распространение, такая вот география, да? Его плохо знают в России, но хорошо, но вдруг он вот становится очень значимым за, так в нашем так называемом ближнем зарубежье.
Но, тоже, по-моему, вот, и избранные сочинения его издавались после его смерти, да? По-моему, был двухтомник, если я не ошибаюсь.
Он издан на Алтае в Бийске, делал его Хамидов, а почему он делал его в Алтае, может, он туда переехал, я не знаю, из Казахстана. Просто не в курсе.
Ну, там есть педагогический институт.
Да, это были педагогические работы, да, двухтомник
Батищева. Обращает внимание вот на именно педагогическое наследие этой философской оттепели, потому что педагогические идеи есть и у Ильенкова, у Эвальда Васильевича, и это существенная составная часть их философского наследия, потому что философия, вообще говоря, это не только теория, это и практикоориентированная наука. То есть она должна что-то дать человеку, положению человека в мире, как-то изменить его жизнь, как-то к чему-то подвести. Да? И педагогика – это одна из таких сфер прикладных, так же, как и психология, философского знания, где определенное философское представление о человеке выражается в конкретных постулатах, моделях, да, формах человеческой активности. Отсюда, наверное, и вот эта деятельность и творческая философия Генриха Степановича Батищева. Вот. А вот является ли философия Батищева выражением той черты, которую иногда называют, когда говорят о философской оттепели, гуманизация, гуманизация образования, гуманизация науки, гуманизация жизни. В слове «гуманизация» мы слышим слово «гуманизм». То есть, условно говоря, вот эта противоречивость гуманизма, как в творчестве Батищева реализует себя?
Ну вот я уже сказал, что он был мыслителем, который проделал несколько стадий в своем развитии. И вначале он был такой, конечно, очень гуманистический философ, особенно вот в этих своих работах, где подчеркивал деятельностную сущность человека, революционный такой критицизм, что человеку никаких мер не положено, что он сам становится мерой всех вещей, как сказали еще софисты. И тогда был пафос именно такого вот гуманистического развития всех сил человека. Но потом, вот уже в свой зрелый период, в период 80-х годов, в период написания его основной книги «Введение в диалектику творчества», Батищев уже критически относится и к теории деятельности, ее критикует. У него целый параграф посвящен, скажем, философии Ильенкова, его критике философии Ильенкова. Он критикует его как раз за его теорию деятельности, что она сводит вообще вот человека на какой-то вечный уровень, делает только вот...
Вечный, да? Вечный. Человек становится вещью, по сути.
Точнее, на вечный уровень в каком плане? Что человек взаимодействует только вот субъект-объектные отношения. И вообще в теории деятельности вот как бы все приводится к одной субстанции, к одному началу. И любая как бы независимая личность, она вот редуцируется к этому началу и теряет свою уникальность и самостоятельность. И также критически он стал относиться уже к такому революционному гуманизму. И для него вот были, безусловно, как бы такими порицаемыми такие черты, которые он обозначал своими терминами, как своецентризм. Геоцентризм, у него есть такой термин, антропоцентризм. Он говорит о том, что нужно обращаться к каким-то таким вот объективным истокам, которые имеют надчеловеческое происхождение и характер. Вот, что человек, наоборот, черпает, если он какое-то гуманистическое содержание есть, надо привносить, то его нужно черпать там, оттуда, из какого-то такого, как он говорил, запороговых областей бытия. Такой запороговый у него есть термин, да. Вот. И Батищев в этом плане уже очень критически относится к такому классическому гуманизму. Это постоянная тема его размышлений, критики. И что интересно, да, вот опять-таки такая вот все-таки церковная черта его мировоззрения, он постоянно говорит, с одной стороны, о том, что есть какое-то надценностное, истинностное содержание, но в рамках этого истинностного содержания, истинного, каждая личность все равно остается уникальной и признается в этой своей уникальности. Это, конечно, вот, мне кажется, такое вот своеобразное философская экклезиология, что вот как в церкви, с одной стороны, единство, а с другой стороны, за каждой личностью признается, безусловно, ее значимость и, как сказать, ну, уникальность и
незаменимость. Вот это болезнь ценностей, которая, собственно говоря, произвела фигуру Ницше, или в русской культуре такой был Михаил Гершинзон, который переписывался с Вячеславом Ивановым, переписка из двух углов, что ценности становятся мертвыми, они становятся как бы объектами музея, где они с бирками выставлены в очень хороших витринах, но ими люди перестают жить, они превращаются в какие-то культурные артефакты. Поэтому, наверное, Батищев переживал вот этот момент, что ценность для человека, а не человек для ценности, да?
Ну да, но это, в принципе, та же критика его отчуждения. Это та же тема, что вот ценности не тоже отчуждаются, становятся какими-то внечеловеческими, какими-то объективистскими. Для него тоже вот критика объективизма, она имеет такой постоянный характер. То есть в этом плане он пытался как бы пройти вот по золотой середине. С одной стороны, сохранить истину и объективный характер ценности, объективный характер. С другой стороны, уйти от произвола и полного субъективизма и сохранить какое-то и человеческое начало, и личностное начало, и признание за каждым человеком своего вот глубоко уникального, незаменимого места в мире.
А как складывалась его профессиональная судьба? То есть вот помимо этого кружка, куда входили будущие священники, как ты говоришь, он преподавал, он работал ли на философских факультетах, читал ли он лекции студентам, имел ли он возможность передавать вот эти свои, в общем-то, очень новаторские для советской эпохи мысли молодому поколению?
Он постоянно публиковался. Постоянно, то есть и статьи какие-то в специальных сборниках, и много писал даже в периодике, был целый цикл его статей педагогических в «Учительской газете». В этом плане трибуна у него, конечно, была, и семинары, но вообще он все это время проработал в Институте философии в Желтом доме на Волхонке.
Который сейчас отдан Музею изобразительных искусств имени Пушкина, а сам Институт философии переехал сейчас на Таганку.
Да. То есть, напротив храма Христа Спасителя
этот Желтый дом, его история закончилась, к сожалению.
Да. Ну вот Батищев все это время проработал там, и я рассказал историю о том, как решили не плодить диссидентов и не создавать ему сложности, не выгонять с работы. Вот. Но опять-таки, да, вот это вот постоянно его шифровка, самошифровка, это Эзопов язык. И, между прочим, это имеет и свои концептуальные ограничения для него как православного мыслителя. Ведь вот он пользовался этим марксовым языком концептуальным, и напирал на то в рамках этого языка, что должны быть гармоничные общественные отношения, что вот как бы у него была типология связей общественных, что вот первое – органические отношения, где личность не выделена, вторые – такие атомистические отношения, социал-атомистские, ну, это явная аллюзия к капитализму, где вот как бы личность становится изолированной и такой вот отдельный претендует на суверенность, хотя на самом деле втайне пользуется силами социальности, общинности, потому что этого не видит. И дальше он говорил, главное – это социал-органические связи. Это когда вот есть гармония личного и общественного, индивидуального и коллективного, но, пользуясь этой терминологией, как, скажем, возможно говорить о каких-то эсхатологических мотивах христианства, как говорить о конце мира. И вот одновременно в философии Батищева присущ какой-то оптимизм. А для христианской философии, собственно, это, в общем-то, ну, большая проблема. Может ли она быть оптимистической? На мой взгляд, нет. Тут, кстати, интересен термин Константина Леонтьева, о чем мы говорили в другой передаче. У него был замечательный термин «оптимистический пессимизм».
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – философ Юрий Пущаев. И мы говорим о философской оттепели 60-х-80-х годов и Генрихе Степановиче Батищеве. А вот как Батищев и его философия была связана с другими деятелями этой эпохи, с его ровесниками, современниками, коллегами? Вот вы здесь уже вспомнили ныне здравствующего академика Владислава Александровича Лекторского. А если вспомнить других активных деятелей той эпохи, ну, например, Эвальда Ильенкова, который был причастен к так называемому Загорскому эксперименту, эксперименту, то есть к воспитанию и обучению слепоглухонемых, слепоглухих, да, слепоглухих детей в Загорском интернате. Знакомы ли они были, обсуждали ли они вот эти темы?
Так они работали в одном секторе у Лекторского, были подчиненными. Они, Батищев вначале считал себя учеником Ильенко, его первая книга 62-го года «Противоречие как категория диалектической логики», она написана в духе Ильенкова. Потом он уже отходит от Ильенкова, начинает его критиковать за вот именно такое невнимание к отдельной личности, за то, что она растворяется в каких-то вот такой социальной субстанции деятельности. Вот. И они подшучивали друг над другом, там были довольно жесткие шутки. Мне рассказывали, что однажды Ильенкову пришло письмо якобы от какого-то польского философа-диссидента, который эмигрировал на Запад, о том, что, дескать, вот он, этот диссидент Колоковский, что ли, я сейчас не помню фамилию, известная фигура, или Баниховский, вот не помню. Он пишет, что вот как бы единственный философ есть в Советской России, это Ильенков. Ильенков дико перепугался, письмо было по-английски, что вот сейчас вот его начнут опять ругать, что это такое, тебя ревизионисты хвалят. Побежал оправдываться и посчитал, что это письмо Батищев в шутку написал. Написал другой сотрудник. И он что-то тоже сделал...
Но это была шутка, то есть...
Конечно, шутка. Это, по-моему, это сотрудник другого сектора, Никитин, написал, Евгений Никитин.
У людей было много свободного времени. Замечательная была эпоха. То есть хватало времени, чтобы развлечься.
Ильенков решил подшутить над ним в отместку. Он тоже написал какое-то письмо, причем сказал, что, знаешь, Генрих, я его заберу для тебя с почты. Пришел и говорит, ты знаешь, я пришел. Говорю, дайте мне вот письмо заказное. А, говорит, сейчас подождите. И мне вышел полковник КГБ. И полковник КГБ подошел ко мне и говорит, да-да-да, Батищев, давно этого мерзавца разыскиваем. И Батищев испугался, что действительно правда. То есть, такое вот было как бы...
Не столь уж безобидная шутка, да? Ну, после такой шутки можно и инфаркт.
Кто-то говорит, что он даже заплакал от испуга, да, что КГБ давно... И, а, кстати, Лекторский говорил, что у Батищева потом даже обыски проводили уже в позднесоветское время в связи с этими семинарами, но ничего не нашли, правда. Вот, то есть среда была, было очень интенсивное общение, конечно.
А да. Что могли найти? Солженицына?
Ну, вот те же тезисы к ней Фейербаха.
Архипелаг вот, ГУЛАГ? Писал.
Нет, какие-то работы, которые он не публиковал, такие уже откровенные, такая критика марксизма, но которые он наверняка все равно писал эзоповым языком, вот, и марксовыми терминами.
Нет, я думаю, что искали, скорее всего, диссидентскую литературу, книги, быть, книги издательства Пассиев, да, вот, да. Сам издат.
А потом есть... уже, после смерти Ильенкова, кстати, Батищев был один из критиков его Загорского эксперимента. Была конференция, которую как раз Дубровский организовал в 89-м году с жесткой критикой Загорского эксперимента, упреками в его фальсифицированности, о том, что Ильенков сознательно солгал.
Немножко считаю, более подробно, что такое Загорский эксперимент?
Это так назвали историю получения четырьмя молодыми слепоглухими людьми высшего образования на психологическом факультете МГУ. Что вот как бы советская наука, доказывал Ильенков, добилась такого, вот, такого удивительного, ну, умения, что даже вот людей, которые лишены слуха и зрения, представьте себе одновременно отсутствие слуха и зрения, она может доводить до высших ступеней там, культурного развития, образования и так далее.
Но ведь действительно довели?
Довели, но, в общем, там как бы главная проблема какая? Из статьи Ильенкова, в прямом он это не писал, но можно было сделать вывод, что это ребята были слепоглухие с самого рождения. Он как бы обходил вопрос, этот вопрос молчанием.
А они не были?
На самом деле они все пришли в Загорский дом-интернат в возрасте, во-первых, от 10 до 15 лет, во-вторых, проучившись в школах уже, и, в-третьих, ни один из них не был слепоглухим с рождения. Но там сложная, запутанная ситуация, безусловно, Ильенков был человек такого масштаба, что в какой-то сознательной лжи его нельзя упрекать. Скорее, может быть, в том, что он желаемое за действительное выдал. Вот так вот он хотел, верил в марксизм. Потому что он считал, что вот на основе марксизма советская наука этого добилась. Батищев потом вот на этой конференции был в числе критиков Ильенкова и тоже вот критиковал его за это. И, в общем, как бы...
Ну, по всей видимости, критиковать тут надо не действительно вот такую благую интенцию,
конечно,
Ильенкова,
конечно,
помочь, да, людям, инвалидам, да, которые, да, сделали действительно потрясающие успехи. А вот, может быть, ну, такое...
Идеологичность.
Такую, идеологичность, да, при, угу, приписывание... Да. Того, что на практике, наверное, тут было не совсем так.
К вопросу о религиозном содержании марксизма. Анализом слепоглухоты занимались и другие философы. И только наши марксисты приняли в этом личное участие. Экзистенциально на это затратились. Ильенков очень много времени лично проводил с ребятами, был их учителем. Не просто там он отвлеченно теоретически анализировал, а для него это было практическое дело жизни.
Я всегда задумывался о том, что вот удивительным образом эксперимент был Загорский. То есть, по сути, это происходило все в Сергиев Посаде. Ну, да, это, да, происходило, да, рядом со стенами, да, Троицы Сергиевой Лавры. То есть, да, это духовная столица России. Но когда мы приезжали, я тоже оказался, когда мне было 12 лет, это была советская эпоха, отец взял меня на экскурсию. У него на работе экскурсию проводили в Загорск. Вот, и я впервые оказался в этом монастыре, в Лавре. И меня не пустили в Ризницу, потому что вот считалось, что до 12 лет дети не должны посещать Ризницу, это может плохо повлиять на их психику. Я не знаю, почему так считали советские экскурсоводы, но, в общем, меня туда не пустили. Я где-то все это время гулял. И вот поразительным образом Загорск был город, где действительно был этот монастырь, где была Троица Сергиева Лавра. Но вообще это был советский город, вот, которому приписывались совершенно другие функции. Там была так называемая ферма, воинская часть на территории Гефсиманского скита, где проводили опыты в области химического оружия, бактериологического оружия. То есть город, который, ну, открестился, скажем так, от своего славного духовного прошлого. Вот, но и даже поменял название. Он назывался в честь революционера Загорского.
То есть он в 19-м году.
Да, он вовсе не потому, что он за горами, а на самом деле он действительно за горами.
Загорский, да.
Клинско-Дмитриевская возвышенность там проходит. И вот вдруг появляется интернат, вдруг появляется это дело, ну, такое христианское ведь, по сути, да, помочь ущербным, помочь больным, помочь детям без зрения и слуха. Вот, это на самом деле христианский подвиг, даже можно сказать.
Но это личностный подвиг.
Личностный подвиг.
Но его считается Сергий Радонежский покровитель интерната этого, который до сих пор.
То есть он существует, действует, этот интернат,
он,
да?
Да, он там по-прежнему продолжается воспитание. Более того, монахи Троицы Сергиевой Лавры служат в храме настоятелями при этом интернате, и Троица Сергиевой Лавры – это покровитель этого интерната, и регулярно приезжают монахи туда и служат, и исповедь, и наместник Троицы Сергиевой Лавры находится в контакте с этим интернатом.
Но так было, наверное, не всегда. В советское время вряд ли были какие-то контакты.
В советское время нет. Это началось вот с 90-х годов, конечно. Собственно, есть, кстати, работа иеромонаха Зенона «Воцерковление слепоглухих детей», написанная на опыте его настоятельства в этом интернате, но он умер в 2000 году, и эта дипломная работа очень интересно читается о том, как вот воцерковлять слепоглухих детей. Вот. И вот, возвращаясь, подчеркнул какую-то религиозную сторону марксизма, Ильенкова, это была для них личная задача. Ну, очень ярко про это сказал другой соратник Ильенкова, философ Михаил Лившиц. В этой цитате выражается одновременно и атеизм Ильенкова, и его какая-то религиозность. Он говорил, Ильенков до дрожжи ожидал земного нерелигиозного воскресения жизни. И он вот именно, занимаясь этими ребятами, он тоже вот ожидал именно какое-то вот земное, нерелигиозное воскресение жизни.
В завершение нашей программы о Генрихе Батищеве и философской оттепели хочется вспомнить, что у Ухтомского, у одного из авторов, которого Батищев любил и знал, есть такое понятие «заслуженный собеседник». Вот, то есть собеседник дается нам не просто так, и надо еще заслужить право с этим человеком беседовать, и беседуя, получать от него больше, чем ты сам ему даешь. И вот, наверное, Генрих Батищев, Иоанн во крещении, может для нас сегодня стать таким заслуженным собеседником, так ведь?
Да, надо, стоит вчитаться в его книги, чтобы, во-первых, почувствовать дух той эпохи, а во-вторых, увидеть вот те нетривиальные идеи, жемчужины, которые в его произведениях, статьях содержатся, вот вроде идеи о детстве, или о другодоминантности, или о глубинном общении, все это, безусловно, тоже продолжает оставаться актуальным.
Спасибо большое. У нас в гостях был философ Юрий Пущаев. До новых встреч в программе «Философские ночи» на радио «Вера».
Спасибо большое.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.